Что ж, наша первая тема — это регуляторное решение, необходимое для того, чтобы наладить диалог между властью и бизнесом. В нашей студии руководитель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что сегодня на круглом столе, посвященном этой теме, речь шла именно о оптимизации таких регуляторных решений. Назовите самые свежие рекомендации.
Ну, сегодня мы действительно презентовали большой системный отчет. Это документ, в котором содержится информация о наших выводах. Эксперты Офиса эффективного регулирования БЕРДИО проанализировали 661 случай регулирования, то есть применения государством каких-то инструментов принуждения или каких-то введения обязательных правил для бизнеса, для того, чтобы понять, в чем же системная проблема. Потому что последние 15 лет в стране регулирование осуществлялось все больше хаотически. То есть это значит, что есть какая-то локальная тактическая проблема. Для того, чтобы ее решить, предлагают какое-то локальное, какое-то ограниченное решение. И вот таким огромным массивом таких, условно говоря, маленьких инициатив, таких быстрых побед, локальных решений, все это вот качество, вот это регуляторное поле, все поле, совокупность, все правила, она бомбардировалась. Да? И мы пришли к тому, что само по себе качество системы как таковой сейчас у нас достаточно невысокое. Мы поэтому попробовали системно подойти к этому вопросу и посмотреть на эту ситуацию с точки зрения, ну, не скажу науки, с точки зрения там, правильной теории. Да? Мы посмотрели на всю совокупность лицензирования. То есть как у нас в стране лицензирование происходит, мы посмотрели на все разрешительные документы, то есть эти дозвола, свидетельства, сертификаты и прочие замечательные бумажки, которые необходимы бизнесу для того, чтобы что-то делать, чтобы государство получило представление о том, чтобы этот бизнес, ну, скажем, там, благонадежен или подтвердил государству какую-то там свою способность безопасно, без вреда для, без причинения вреда для окружающих осуществлять свою деятельность. И мы пришли к очень неутешительным выводам. Из 60-661 документа 58% этих инструментов применены неправильно. Что это значит? Это значит, что вот есть, например, лицензирование, да, и лицензирование как инструмент, оно, его логика работы следующая. Я как государство говорю, товарищи, смотрите, вот есть рынок, я хочу, чтобы на этом рынке работали только добросовестные люди. Правило, не плюйте на пол, да. Если вы начинаете плевать на пол, я вас вывожу с рынка. Вам не даю больше возможности работать на этом рынке, потому что вы кому-то навредите. В этом логика лицензирования. У нас лицензируются сегодня природные монополии. Например, водоканалы, да, или Облэнерго, или Киевэнерго, да, вот, например.
Зачем?
Вот именно, да. Ну, то есть, какова цель? Их можно вывести с рынка? Нет. Ну, то есть государство реально может сейчас забрать лицензию у какого-то водоканала? Конечно, нет. Ну, просто потому что кто будет поставлять воду людям? Очевидно, там нужны другие инструменты, которые эффективно могут воздействовать на этого субъекта и побудить его к какой-то желаемой, условно говоря, деятельности. Там другой пример. У нас сегодня в Украине лицензируется, это называется вылов биоресурсов в Мировом океане. То есть мы, как государство, имеем право, имеем свою квоту ловить какой-то ресурс в Мировом океане. То есть, условно говоря, мы там всем народом имеем право в Мировом океане поймать кита какого-нибудь и поделить его. Вот это наша условная, да, там, условная наша квота. И для того, чтобы понять, а кто же конкретно из нас будет ловить этого самого кита, мы решили, а давайте мы будем продавать лицензии. Да, это неправильный подход, потому что в данном конкретном случае должен быть не разрешительный инструмент, а должен быть условный аукцион. Ну, то есть вот этот лот, право, да, что-то делать, он должен там на конкурентных условиях распределяться между нами. То есть он должен быть нормально описан и предложен всем желающим там, условно, например, его выкупить. Это очень упрощенное, конечно, там объяснение и логика, но из таких мелочей, из таких ошибок состоит все наше регулирование. По нашим оценкам, я уже сказал, 58% из всех этих, а это около 300 случаев, регулирование — это ошибки. Это приводит к тому, что бизнес каждый год, по нашим расчетам, около 1 000 000 000 гривен тратит на то, чтобы обслуживать вот эти вот ошибочные принятые решения. Я уже молчу о том, что оно сегодня громоздкое, что оно... Это регулирование сегодня часто задвоенное, когда к одному и тому же субъекту применяется, с одной стороны, аккредитация, с другой стороны, лицензия, плюс он еще специальный статус должен какой-то получить для того, чтобы вообще иметь право что-то осуществлять. То есть это само собой, естественно.
Если говорить об украинском регуляторном поле, которое действует сейчас законодательным, можно ли сказать, что это такое лоскутное одеяло из того, что осталось после Советского Союза, из того, что добавлялось во время независимости, или это соотношение какое? 30-50, 70, 50-50? Сколько этих лоскутков, которые были впаяны за годы независимости?
Я бы сказал так, что... Ну вот представьте себе, что у нас была система плановая, да, то есть государство пыталось спланировать абсолютно все. И эта система каким-то образом работала. То есть может работать плановая система, может работать условно-рыночная система, там, или система, которая заточена к регулированию там, свободного рынка. Но должна быть система. Ну, то есть, условно говоря, полуразваленная советская система и недопостроенная новая, условно говоря, там, ну, условно-либеральная система, да, или современная цивилизованная система работать точно не может. Вот это у нас сейчас состояние, я бы так и охарактеризовал. Когда у нас еще недоразваленные старые институты, например, у нас государство до сих пор планирует и говорит, сколько должно маршрутных такси ездить из Киева в Житомир. Ну вот что это такое? Ну зачем это надо?
То есть это не перевозчик решает?
Вы понимаете, да? Ну, то есть вы сегодня...
В зависимости от того, сколько людей ездит.
Конечно, да. Государство говорит, так, ладно, мы лучше знаем, сколько людям надо. Давайте мы сейчас спланируем, сколько же будет ездить перевозчиков именно вот из Киева в Житомир. Это ерунда. Ну то есть, ну она работает. И этот лимит, то есть, условно говоря, так, давайте будет в день ездить 10 автобусов, условно говоря. А кто же конкретно будет ездить? И вот в момент кто же начинается коррупция, да, там конкурсы, свой-чужой, вот, отсюда появляется огромное количество серого рынка. Я вам скажу, что сегодня там даже по официальным оценкам, там, Минэкономики, ну, ладно, я буду говорить так, очень консервативные оценки, это там, что как минимум половина экономики находится в тени сегодня, да, а если реально мы посмотрим на отдельные сектора, то там и там, до 90% отдельных рынков находится в тени. О чем это говорит? Это говорит о том, что государство регулирование вводит непонятное. Еще одна оценка сегодняшняя, которую мы озвучивали на круглом столе, и это абсолютно взвешенный вывод. Это все подтверждено конкретными бумагами и исследованиями. 95% всех случаев применения какого-то регуляторного инструмента сегодня к бизнесу непонятно зачем существует. То есть цель установить невозможно. Эффективность, а мы ее все пытаемся добиться, это когда ты хорошо понимаешь цель, она достигается, и при этом ты тратишь на это разумные ресурсы. Как посчитать и понять, эффективно ли решение, если ты не понимаешь, зачем это вообще надо? У нас сегодня почти каждое решение не имеет четкого ответа на вопрос, зачем оно вводилось. Если речь идет о решении, которое было принято несколько лет назад и подавно, ну, то есть я не говорю там о тех решениях, которые принимаются сейчас, тем людям, которые там их инициируют, наверное, это понятно, интуитивно. Обществу и бизнесу это, как правило, непонятно.
Я вот пример приведу. Правда, это не совсем из сферы регулирования, но это из сферы действий коммунальщиков. Пресловутое беление бордюров весной. Уже много лет, много весен люди в соцсетях пытаются разобраться, зачем это делалось все это время, потому что вот как раз в этом году Киев Зеленстрой решил перестать это делать. Ну, люди разобрались вот как раз под конец эпопеи с побелкой бордюров, что делалось это потому, что в Вторую мировую войну было принято решение белить для того, чтобы танкам ночью было видно, куда ехать. Вот, то есть все это время мы жили по... делали это и тратили деньги, исходя из решения, принятого в 40-е годы.
Это очень хороший пример. Это очень хороший пример, я вам скажу. Я, вот, наверное, у вас украду и буду даже его использовать. Я расскажу вам другую байку. У нас есть, называется, заклады охраны здоровья. То есть это, условно говоря, там...
Поликлиники, больницы.
Абсолютно правильно, да. И не только. Там есть какие-то частные даже сегодня структуры. Это заведение, да, это специальный на самом деле статус, который что-то дает, это не просто так оно называется, это вот специальный статус так называется. То есть ты после того, как ты стал закладом вот этим самым охраны здоровья, ты что-то теперь можешь делать. И в советское время, ну и, собственно, там до сих пор существовали нормы, при котором в туалете заклада охраны здоровья унитаз должен быть оборудован педалью. Ну, почему? Для того, чтобы уменьшить тактильный контакт пациентов между собой, то есть чтобы ты меньше руками что-то там трогал, вот ты там, вот, собственно, его используешь, и после этого там вот при помощи педали, значит, ногой там можешь, скажем, там смывать воду, да? Логика была понятна, потому что там никакого другого очевидного решения в тот момент, наверное, не было, поэтому в правило было буквально описано, что вот, смотрите, должно быть оборудовано. У нас сегодня есть, понятно, там другие решения, и сенсоры есть, и, собственно, там...
Автоматически.
Абсолютно правильно. Ну, то есть это как бы там сегодня для техники это совсем другая история, да? Но на уровне нормы у нас осталось то же самое. И сегодня, когда проверка приходит, условно говоря, в какую-то там частную клинику, они проверяют наличие педального унитаза. Хотя там, например, там все совсем иначе. Поэтому вот этот вот условно-сенсорный педальный унитаз, это, по-моему, символ регуляторной системы нашей сегодняшней. Когда старые советские правила, которые уже там морально устарели, которые там служили для того, чтобы какой-нибудь госплан, а так именно называлось Министерство экономики, в Советском Союзе, что-то там мог спланировать, предвидеть и так далее и тому подобное. Вот эти вся обслуживающая инфраструктура, она в значительной мере сохранилась. Я вам скажу даже больше. Это приводит к тому, что не всегда понятно, какие правила в Украине действуют, а какие нет. У нас есть десятки тысяч документов советских, ответа на вопрос, действуют они или нет, по которым сегодня нет. Ну, то есть, словно говоря, ты четко не понимаешь, эта бумажка сегодня, она действительно или не действительно.
Я так понимаю, что все это непонятное серое регуляторное поле, оно в первую очередь нужно тем, кто придет с педалью, и если придет с проверкой, прошу прощения, если педаль отсутствует, может нажать и сказать, вот у вас нет педали, мы сейчас заберем у вас лицензию, и, соответственно, может получить за это взятку.
Смотрите, у меня есть убеждение, что есть три категории людей, которые сопротивляются условным изменениям. Первая категория людей — это люди, которые искренне считают, что плановая система старая, когда государство вмешивалось абсолютно во все, контролировало абсолютно все, она правильная. Ну, такие люди есть, они верят в это. То, что государство — это очень эффективный собственник, что государство, вот если не будет государство этого контролировать, то там рынок самостоятельно, бизнес не знает сам, сколько надо автобусов куда поставить и так далее и тому подобное. А вторая категория людей — это люди, которых напугали, которые находятся в плену иллюзий, которые на самом деле так не считают, но вот кто-то, условно говоря, им сказал, что будет хуже, и они не хотят принимать решений таких, и вот они вообще боятся изменений, поэтому, вот, собственно, лучше бы ничего не делать, уже пусть будет, как будет, и так далее, и тому подобное. А третья категория людей — это негодяи, которые сидят на потоках и на схемах, которые порождены вот этими всеми, условно говоря, абсурдными правилами, и они используют первых и вторых. Они используют искренне людей, которые идеологически верят в то, что это неправильно. Они используют людей, которые сомневаются, для которых любые изменения — это источник угроз, которые боятся просто банально, или ответственности, или того, что станет еще хуже, и так далее, и тому подобное. И вот эти третьи негодяи — это люди, которые наживаются на всем этом, и таких достаточно много. Мы в деятельности офиса эффективного регулирования, достаточно часто сталкиваемся с такими на самом деле проявлениями, потому что не только, собственно, системными отчетами едиными. Да, это сейчас мы просто посмотрели на ситуацию очень широко, посмотрели все 600 инструментов, сделали системные выводы. Сейчас, конечно же, это все ляжет в основу проектов нормативных документов, и мы, конечно же, собственно, отдельные документы уже готовы. Значит, мы с Министерством экономики, с Государственной регуляторной службой в этом плане очень плотно работаем, поэтому товарищам в любом случае недолго осталось на всем этом наживаться. Вопрос в другом, что это далеко не все. Каждый день мы сталкиваемся с очень конкретными практическими задачами в очень разных сферах, начиная от здравоохранения, заканчивая, условно говоря, перевозками теми же самыми. И в каждом конкретном случае у нас есть там практические примеры, где советская плановая, глупая совершенно с точки зрения объективной действительности и современных подходов, регулирование мешает и приносит реальный ущерб бизнесу. Я повторю еще раз цифру. Мы считаем, что сегодняшняя существующая система, вот эти ошибки, которые у нас есть, они приносят бизнесу вреда примерно на 1 миллиард в год. Я думаю, что это очень, на самом деле, консервативная оценка. У нас есть там соответствующие расчеты под это дело, но я думаю, что это очень, очень оптимистичная еще оценка. Если посчитать, если было бы достаточно информации, чтобы посчитать все внимательно, я думаю, цифры были бы, наверное, даже в разы больше.
Это почти 300 миллионов долларов, если кому-то непонятно, я на всякий случай озвучу.
Плюс ко всему, есть же еще истории, когда это банально, знаете, вот такая мимикрия системы. Да? Мы говорим о том, что мы уменьшаем виды лицензионной деятельности. Да? У нас всего лишь теперь 32 вида лицензирования. Ай-яй-яй, раньше было 60, потом 90, теперь у нас 32, как же прекрасно и хорошо. Но если внимательно почитать закон, оказывается, что внутри этих 32 видов деятельности спрятано 161 вид деятельности. Да? Ну, условно, да. И поэтому об этом прямо в законе не написано, на бумажке там все вроде бы красиво. Да? А если посмотреть туда в суть, то оказывается, что там зарегулировано практически все, что надо и что не надо. Система не целостная, да, там, условно говоря, куча процедур, куча правил, унифицированной какой-то процедуры нет, нормальной реальной ответственности за нарушение, условно говоря, чиновникам порядка выдачи документов разрешительных тоже не установлено, ну и так далее. Недостатков достаточно много. О них можно говорить очень долго. Общий вывод очень простой. Если латать лоскутное одеяло, оно от этого менее лоскутным не станет. Нужна системная работа.
Я напомню, что в студии Громадского радио сейчас руководитель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук, и мы говорим о изменениях, которые необходимо внести в регуляторную систему Украины. Вот мы подошли к вопросу, как и что делать. То есть переписывать нужно масштабно. Это очевидно. Кто это будет делать? Сколько трудоресурсов это займет? Сколько времени? Какой офис должен быть, чтобы переписать регуляторную украинскую систему во всех отраслях?
Ну, для начала ее надо спроектировать. Ну, то есть для начала надо понять, как же мы хотим, чтобы выглядел дом, который надо строить. Ну, то есть просто сесть и написать текст закона — это не большого ума дело, я вас уверяю. Это техническая работа для качественных юристов, нормопроектировщиков. Намного более сложная задача — представить себе, как это должно работать.
Механизм весь полностью.
Абсолютно точно. Ну, то есть вот как в реальной жизни государство зачем должно следить, зачем не должно. Окей, если оно за чем-то следит, то к чему это приводит? Например, да, сегодня у нас выдаются строительные лицензии, а потом людей обманывают. Ну, то есть вот они понесли куда-то деньги, да, какому-нибудь
застройщику. А там построили некачественный
дом.
Да,
они построили, и все. Да.
И никто не виноват.
И никто не виноват. И вопрос. Вопрос. Это идеологически важный вопрос, который нашему обществу надо дать ответ. Это хорошо, что государство сюда не вмешивается. Оно должно гарантировать или не должно? Если должно гарантировать, выдавая лицензию, хорошо, но в таком случае государство должно нести реальную ответственность за то, что оно, ну, некачественно прогарантировано, потому что гарантия, не подкрепленная никакой ответственностью, ну, ничего не значит.
И какую ответственность оно должно нести? Оно должно поймать и наказать застройщика или что, или как?
Ну, вот понимаете, это все на самом деле тема для обсуждения. То есть у меня есть свое, конечно, мнение по этому поводу. Безусловно, государство не должно брать на себя там в данном случае дополнительные риски. Оно должно, на мой взгляд, минимально вмешиваться в эти отношения. решения, обеспечив исключительно наказание, необратимость наказания за преступление. То есть, условно говоря, если этот застройщик заранее собирался всех обмануть, его за это надо поймать и наказать. Если у него намерения такого не было, но, условно говоря, в результате кризиса, каких-то еще обстоятельств, просчитались, что-то не получилось, дом, условно говоря, не построен, то в данном случае государство ничего никому предъявлять не должно, потому что это риски конкретных инвесторов. В данном случае, условно говоря, умысла на то, чтобы завладеть деньгами или их забрать, нету. Но та позиция, которую я сейчас высказал, она не абсолютна. Есть люди, которые считают иначе, и об этом надо договариваться. Другое дело, что система должна быть целостной. Мы должны всегда понимать, если это лицензия, хорошо, это как ложка, да, ее надо использовать для вот этого, для вот этого, для вот этого. Целью не может быть распределение ресурса, например, или не может быть ограничение работы природной монополии, потому что это неэффективно, оно просто не будет работать. Лицензию надо применять вот в таких случаях. Разрешение нужно применять вот в таких случаях. Аккредитацию, например, нужно применять, когда государство выступает в качестве, там, не знаю, заказчика, да, допустим, или распоряжается государственными деньгами, да, и относится, условно говоря, там, к компаниям или к субъектам, как кому-то, кто будет выполнять по его заказу какие-то услуги, предоставлять или работы, ну и так далее и тому подобное. То есть нужно понять архитектуру. Это то, с чего надо начать, это то, что мы сейчас делаем.
И кто... Сколько человек для этого нужно?
Ну, я думаю, что, скажем, там усилий офиса Министерства экономики и Государственной регуляторной службы для этого вполне хватит. Другое дело, что для этого объективно нужно время, потому что, откровенно говоря, самой большой проблемой сегодня, которая перед нами стоит, это отсутствие адекватной аналитики и информации. То есть у нас сегодня... Каждый, условно говоря, разрешительный документ, он выдается, он ведется там, условно говоря, в каком-то отдельном реестре. Статистику его выдачи понять не всегда можно быстро. То есть эту всю информацию нужно собирать ручками и уже после этого приступать к анализу. Поэтому основное время занимает понимание того, ну, то есть на каком этапе сейчас все находится, сбор информации и так далее и тому подобное. Я думаю, что до конца этого года мы выйдем с системным решением о том, каким образом, ну, то есть как это должно выглядеть, и подкреплено оно должно быть уже реальным законопроектом. Сейчас уже есть 4 законопроекта и по лицензированию, и по изменению в разрешительную систему, чтобы внести туда точечные изменения, то есть поправить то, что мешает уже сейчас. Потому что, ну, одно дело там перестраивать или там строить, условно говоря, новый дом правильный, да, а другое дело сделать так, чтобы крыша не упала на голову прямо сейчас, да, или там, чтобы те какие-то кричащие, очень серьезные проблемы, которые есть, их негативное влияние минимизировать уже сейчас. Работа ведется и в том, и в другом направлении, и да уже много на самом деле даже сделано. Уже отдельные вещи даже были приняты постановлением Кабинета министров. Мы когда видим какие-то тактические ошибки, которые можно исправить здесь и сейчас, мы не ждем там с моря погоды, мы пытаемся это исправить прямо тут и сейчас.
Но вот все-таки сколько времени может занять полная перестройка?
Я думаю, что, ну, если честно, то если правильно спланировать работу, то до 2020 года можно полностью перестроить регуляторную систему. Она должна быть построена по следующему принципу. Она, во-первых, должна быть объединена логически с системой контроля и надзора, с инспекционной системой, потому что, на самом деле, введение бумажки разрешительной и контроль за ее потом правильным применением — это одно и то же. И это все должно выглядеть как система управления рисками. То есть государство должно помогать обществу и бизнесу справляться с рисками, а не там, быть надзирателем или контролером выполнения каких-то правил. Но это не самоцель. Да? Вся суть всех правил сводится к тому, чтобы помочь минимизировать негативное влияние, возможное для общества. И вот этот рискоориентированный подход, он на Западе так и называется, он должен быть внедрен как в разрешительную систему, так и в контрольную, и в инспекционную. И Офис эффективного регулирования над этим сейчас работает. Кому, кстати, интересно, пожалуйста, мы очень открытая структура, приходите, присылайте свои предложения, мы очень серьезно работаем над тем, чтобы спроектировать систему, которая сделает Украину одним из самых эффективных государств в мире. Спасибо.
Звучит это очень заманчиво.
Мы к этому так относимся, да.
Будем следить за тем, как это будет происходить. Я напомню, что в студии Громадського радіо мы говорили с руководителем Офиса эффективного регулирования Алексеем Гончаруком. Это программа «Киев-Донбасс», и мы продолжаем.